Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» продолжаются. Дорогие друзья, мы сегодня по инициативе нашего гостя, священника Константина Кокоры, клирика Крестовоздвиженского храма в Митине, говорим о страхах. О страхах, которые сковывают нам сердце, парализуют волю, заставляют спрятаться под одеяло или, наоборот, вылезти из-под одеяла и начать уже что-то делать в этой жизни. Вот это конструктивная такая будет история. А бывает так, что страх настолько парализует, но Господь же, Он всегда рядом, и Господь наши страхи умеет каким-то образом
все даже немножко по-другому работает. Все по-другому работает. Я вспомнил, где мы с тобой последний раз, вот буквально вчера, видели леденящий ужас в глазах от страха у человека. Это когда я подстригал когти собаки. У собаки может случиться два возможных самых больших ужаса в ее жизни. Это что собака останется одна, ее бросит хозяева, угу. Или что хозяева начнут подстригать ему когти. Угу. Вот это вот просто равноценные по степени страха события.
Есть какие-то счастливые собаки, я периодически на короткие видео натыкаюсь, они сидят такие в салонах красоты, да, специальных для собак, им там что-то натирают, да, и
а этот
маникюр.
Чуть сознание не теряет от ужаса.
Но это не наш случай.
Да, когда... Причем ему не нравится с кусачками, я ему купил за какие-то бешеные деньги какой-то такой прибор, который, там пилочка такая механическая, она там на разных скоростях с подсветкой ему еще. Эта пилка пугает его еще больше, она пугает его, как меня бормашина, вот. И у него в глазах страх, и вот это наш страх, хотя казалось бы, да, и у него такой взгляд, хозяин, за что все это мне? Ты меня не любишь, ты бросил меня. Хотя на самом деле я делаю это ему же во благо, потому что если не подстригу когти, у него будут искривлены лапы, ему будет больно, он ходить не сможет.
Ну и нас передерет тоже. Мы уже и так порезах, там, шрамах, потому что он же, когда играет, это с ним играть, вот как на... под газон косилку.
Вот она, природа наших страхов.
Примерно так. Кир, твоя очередь.
Не знаю, я уже как-то после ваших легких таких оптимистичных историй...
Давай тяжелую артиллерию.
Нет, реально, кажусь себе какой-то, знаете, такой сибирской сказательницей в формате светлых историй, которая носит сюда страшные сибирские истории, леденящие кровь. Все слушают и говорят, мы не знаем, что говорить после тебя. То есть, да, то есть это уже как бы такой непрофессионализм, знаете, утяжелять беседу так...
Давай.
Но, с другой стороны, видимо, нечего мне... Ну, не то, что нечего, я просто вот не смогу другое сегодня рассказать. Вот у меня сегодня замечательная ведущая у нас Алла Митрофанова, а у меня бабушка Анна Митрофановна, представляете? Вот я не бабушка, а прабабушка. И это был человек, не имеющий страха вообще никогда. И я очень много маму спрашивала о ней, она ее воспитывала в детстве, но как это бывает часто. И она говорит, что, слушай, ну очень много выпало на ее долю, и понятно, что люди 20 века, это, знаете, такие люди тяжелые, такой сильной закалки. У нас сейчас то тут, то там слышны разговоры о том, что вот были люди сильной закалки, вот они были сильные люди. Это вот не то, что мы уже другие, это правда, да, действительно. Мы действительно уже другие, да, это правда. И вы знаете, и она всю жизнь прошла с молитвой. Но я хочу рассказать буквально один эпизод, но прежде чем я его расскажу, буквально вот просто для того, чтобы наши слушатели и вы, коллеги, поняли, что это был за человек. Во время Великой Отечественной войны она оставляла маленьких детей, потому что просто некуда было их девать. Это была деревня Лопатина, рядом с Транссибирской магистралью как раз лежит это живописнейшее место. И они уходили с женщинами вязать снопы. Ну, это, значит, такие, в общем, колоски собираются в большие снопы и связываются, чтобы потом специальными цепями их размолотить в муку. Все это вручную. И когда она приходила домой, она вот так вот садилась на кресло, и с рук у нее, и это не история такая, знаете, былинная, а это действительно правда, это была практика нормальная. У нее с рук вот так вот капельки крови стекали с пальцев. И на следующий день опять. И то есть это вот, такая вот, вот такой вот дух, и человек все время проходил с молитвой. И вот так и она прошла, значит, с молитвой войну, после войны, рожала, дети у нее умирали, к сожалению. Вот у нее двое детишек совсем маленьких умерли, потому что некому было просто их выхаживать. И условий не было. Но дело-то не в том. Значит, был в ее жизни совершенно удивительный эпизод, когда она еще молоденькая девочка ехала из Красноярска, значит, от Алапатина, или откуда-то, значит, они ехали с отцом, что ли, или с родителями. Вечером уже смеркалось. Ну, вот представляете, едешь ты в повозке, в санях, везет тебе лошадь, едешь, ну, в общем, спокойно уже дремлешь, засыпаешь, там тебя укачивает, ты понимаешь, что скоро дом, уже огоньки деревни, там все, как-то ты уже все, тревоги проходят, покой такой уже, думаешь, скоро спать, быстрее бы спать. И тут появляются такие, знаете, множественные огоньки сзади. Такие маленькие противные огонечки. Жители Сибири очень хорошо знают.
Глаза.
Да, это глаза, к сожалению, волчьи. И их догнала стая волков. Голодных. Вы можете себе представить, что такое голодные волки? Ну, это можно, это легко себе представить. Все мы читали, знаем, слышали и так далее. Ну, и, в общем, и лошадь... Папа, естественно, значит, лошади. Ну, давай быстрее. Она начинает нестись. Ее несет. Ее понесло лошадь. И она выбивается из сил, а они догоняют. То есть они, это совсем маленькое расстояние осталось. Ну, понятно, что понятен исход этих событий. И тут, значит, Анна Митрофановна рассказывает, что она понимает, что ничего, кроме молиться, сейчас им не остается. И это было уже советское время. Ну, как бы это никого, естественно, не смущало. Веру из людей каленым железом, на самом деле, не выколешь. И это хорошо. И она начала очень сильно молиться. Очень сильно. Ну, то есть это та самая молитва, когда ты запоминаешь на всю жизнь, что ты так, наверное, никогда ни до, ни после не молился, возможно. И вот они нагоняют, догоняют уже, и как бы понятно, что вот сейчас уже вот они из-за копыта лошади ее просто повалят, и все. А дальше люди. Ну, то есть это все очень просто. Я, к сожалению, сибирской зимой. Вот. И в какой-то момент... совершенно непонятный, когда уже, казалось бы, все у них в руках, и на уставших и выбившихся из сил волков они явно не походили. Вовнюра, значит, она молится, и они отстают от них абсолютно по непонятной причине, то есть они просто останавливаются, и все, и лошадь убегает вперед. И для нас это, знаете, была такая история, которую передают из поколения в поколение. Угу. И мой дедушка еще, если уж про вот такие явные прямо чудеса, также пошел в лес, зачем-то он пошел, и навстречу ему медведь. Ну, просто настоящий медведь, которого разбудили. Это, к сожалению, тоже очень большая печаль и опасность, и шансов тут немного.
Это шатун, по-моему.
Да,
шатун,
да. И там, ну, говорят же в детстве, нас в детстве учили, что если тебе медведь попадется, то ни в коем случае ты не должен убегать, угу. Потому что это все. Ну, на дерево тоже бесполезно забираться, потому что он будет сидеть столько, сколько нужно, пока ты не свалишься с этого дерева обессиленный. Ну, то есть вариантов у тебя немного, разве что притвориться мертвым. Потому что медведь, он как бы, ну, не трогает мертвого человека. И деда Миша облокотился к дереву, представляете, и он замер, просто замер. Вот. А его мама была очень верующей, и сам деда Миша тоже. И вы знаете, по молитвам, наверное, своих родных, может быть, усопших уже родных, подошел к ним этот медведь. Представляете, он вот прямо вот подошел и обнюхал вот так вот.
Сердце в
пятки,
наверное.
То есть там действительно можно получить удар. Ну и все. И он вот так вот его, значит, попробовал, понюхал, потыкался в него и ушел. Вот, и он стоял вот так ровно, вот ровно столько, сколько нужно было, чтобы медведь куда-то очень далеко ушел.
Да.
И он пришел совершенно, ну вот понимаете, ну, он не в вменяемом состоянии пришел. И вот когда ты живешь среди вот таких вот историй, ты понимаешь, что, наверное. Ну, наверное, да, действительно понятно, почему люди не самовнушением, да, а жизнью своей, вере или опытом своим, что действительно его с головы без воли Божией не упадет. То есть ты можешь как бы бояться, ты можешь не бояться, но будет ровно так, как хочет Бог. И вот, наверное, с того момента, когда ты это понимаешь, страхи вот той глубины, они действительно заканчиваются. А до этого времени ты мечешься, бегаешь, страдаешь, думаешь постоянно о будущем или о прошлом, но никогда не бываешь под своей настоящей кожей, никогда не бываешь в моменте. И вот когда я о них думаю, для меня это такой, знаете, такой урок того, что действительно, если тебе жить, то ты и будешь жить. Вот. И аминь на самом деле. Дай Бог, чтобы мы жили, да, и жили наши близкие, и жили наши все люди, и соотечественники, и все на земле как-то были счастливы. Вот. И живы.
Да.
Наше нелегкое время.
Сильно, конечно, сильно. Насчет медведя. Я, кстати, сразу вспомнила, как мы по Якутии, там же тоже, понимаете, между городами, когда ездишь, там же не, они говорят, не дорога, а направление. Ну, то есть там какая-нибудь трасса федерального значения, ты на нее заезжаешь, а там такой, знаете, лунный пейзаж, очищенный от леса просто. И вот все вот эти вот кратеры там, колдобины, вот это вот все. Короче, я не знаю, какие там должны быть шины. У нас был довольно приличный такой внедорожник, там прокололись все колеса. То есть там была запаска, было все. Но вот когда последняя запаска уже прокололась, мы поняли, что надо просто тупо посреди лесной полосы стоять и ждать, когда подъедет автобус, который там, ну, где-то через час или около того. Ну, в общем, час нам нужно постоять вот в этом самом якутском лесу, где-то между Нерюнгри и Алданом на этой трассе, да. И был у нас, среди нас был один спутник, который сказал, слушайте, а что это стоять-то? Ну, лето, погода нормальная, я, пожалуй, пойду. Ему говорят, ты только имей в виду, что здесь вообще-то медведи.
Через 2000 километров поверните направо.
Да-да-да.
Я, пожалуй, прогуляю.
Тут вроде как где-то недалеко должна быть заправка. Водитель говорит, ну да, заправка есть там через 4-5 километров примерно. Он говорит, ну вот отлично, на заправке тогда и встретимся. Как раз, говорит, я дойду за час, а вас тут за час этот автобус заберет и туда... Мы встретились через час на заправке.
Седым человеком.
Он сидел задумчивый. Такой, осторожный.
Сидел и задумчиво стирал штаны.
И мы, естественно, спросили, что случилось. Он говорит, ну, только о чем вы предупреждали. И тогда, а я просто знаю, что вот бежать-то бесполезно, потому что скорость медведя до 65 километров в час. Ну, то есть при желании он даже и автомобиль может догнать, если тот движется вот с такой скоростью, не может ехать быстрее. Бесполезно куда-то прятаться, потому что у медведя обоняние, да, насчет того, что прикинуться ветошью, вот это я не знала, надо тоже запомнить на всякий случай. И есть еще один народный рецепт. Не знаю, правда, насколько он все-таки актуальный. Визжать на высоких частотах.
Они не выносят этот звук.
И у них начинается медвежья болезнь. И вот он сказал, что он забыл про запрет на бег.
Побежал,
он, и да, визжал. Он побежал, и он завизжал.
Ой, не дай бог.
Он говорит, и что-то из этого сработало.
Самое главное запомнить, что в следующий раз.
Да. Не перепутать. Да,
не перепутать.
Светлые истории.
Светлые истории на радио Вера. Дорогие друзья, вы знаете, у нас сегодня не такая уж и мрачная, как могло бы показаться на первый взгляд, атмосфера в студии. Мы говорим о страхах. Но, вы знаете, у нас не то, что там готическая такая вот обстановка. Мы говорим о том, как с Божьей помощью страхи в жизни преодолеваются, как из самых непростых ситуаций вот так вот раз и вытаскивает нас... Забота божеской руки. Это потрясающе. Священник Константин Кокорок, клирик Крестовоздвиженского храма в Митине, Александр Ананьев, Кира Лаврентьева. Ну что, моя очередь теперь рассказывать, да? Что-то я так много болтаю, простите, как всегда. У меня, конечно, история будет такая
про главный, наверное, страх, который был в моей жизни, отчасти остается, думаю, что многие меня поймут, речь о страхе смерти. Вот этот экзистенциальный страх, который, наверное, до конца вполне удается преодолеть только святым людям, да и то тоже по-разному, да, вот эта вот ответственность, что ты предстанешь перед Христом, она такая, ну, как сказать, как ты пред ним предстанешь, с чем? Вот с тем, что у тебя внутри, потому что чем святее человек, чем чище человек, чем больше внутри человека Бога, тем больше он видит того, что в нем еще осталось, ну, как сказать, в серой зоне, скажем так, осторожно выразимся. И он видит это, и вот каждый раз и уповает на милость Божью. Ну, в общем, а что касается там нас, простых смертных, то тут, конечно, вообще. Осознаешь, с чем ты придешь к Богу, хочется это исправить, и, ну, я не знаю, дай Бог, чтобы хотя бы сотая часть получилась. Так вот, я помню себя ребенком, наблюдающим за тем, как молятся двоюродные бабушки, но при этом для себя я вот это вот все как-то не очень-то и осознавала. У меня там какой-то амулет был на шее, ну, мне 5 лет или там 6 лет, да, у меня на шее амулет какой-то, мы там его заговариваем, ну, какие-то такие вещи абсолютно прям идиотско-детские такие имели место. Вот, мы там погадать могли с подружками, что-то еще. Ну, то есть вот это ощущение, что в жизни есть какая-то мистика, как я тогда это для себя определяла, что есть что-то запредельное, оно у меня было. И был вот такой абсолютно мистический страх смерти. Никакой там в категориях ответственности перед Христом, что я ему скажу о своей жизни, какой он меня увидит, обнаружит, в чем он меня застанет, да, вот об этом я, естественно, понятия никакого не имела. Меня пугало другое, что жизнь конечна. Вот этот хтонический, простите за штамп, ужас, описанный у Гомера в «Одиссее», как один из эпизодов, да, подсвечивающих, когда Одиссей спускается в Аид и видит там величайшего из героев, который тенью бродит этого Ахилла, да, тот у него спрашивает, ну, как ты здесь, что, ты же величайший герой, он говорит, лучше бы я был последним подъемщиком там на земле, чем первым героем здесь. Тоска, безнадега, отчаяние, даже если допустить, что есть вечная жизнь. А если ее нет? А если все вот так вот оборвется? А мы жили в доме, где было довольно много пожилых людей, бабушек, которые с моей бабушкой дружили. И мы постоянно с подружками друг к другу бегали, там по этажам в гости, мы постоянно видели крышки гробов. Потому что довольно часто кто-то умирал. И была почему-то вот эта традиция в то время крышки гробов выставлять на лестничную площадку в подъезде. И когда я это... Вы знаете, вот этот вот холод, сердце замирает, ты видишь, и такой ужас сжимает, и ярость перед этой смертью, которая придет, и там не будет ничего, и ты ничего с этим сделать не можешь. И ты бежишь к родителям, бежишь к бабушке, к дедушке, начинаешь им выносить мозг, ну, тебе 5 лет, тебе пытаются как-то на твоем языке объяснить, утешить, и говорят, что ты переживаешь, ты-то никогда не умрешь, ты же будешь жить долго-долго, вырастешь большая-пребольшая. И ты понимаешь, что это неправда. Вот тебе 5 лет, и ты понимаешь, что это неправда. Потому что ты понимаешь, что взрослые, ну, вот как там, да, в 3 года я не поняла, что Деда Мороза не существует, потому что я поняла, это у взрослых есть такая игра. И тут тоже, ну, там кто-то из взрослых переодевается, ты это понимаешь, но ты им подыгрываешь. А здесь я понимаю, что они сами, наверное, очень боятся. И поэтому они мне так говорят. Ну, что значит, я вырасту большая-пребольшая? Ну, вот большой – это дядя Степа из книжки. Значит, я буду тетя Степа. И я буду ходить такая длинная-длинная, и от меня будет большая тень, и она будет, наверное, тянуться через весь наш городок. Вот так вот я себе это представляла. И я понимала, что это неправда. И были несколько моментов еще в детстве, когда Господь... ну, намекал на то, что он есть в нашей жизни, утешал, я сейчас даже не буду об этом говорить. И вот это отчаяние, да, и вот этот вот страх, они куда-то, ну, они отодвигались перед радостью, трепетом, который способна mm-hmm. почувствовать душа, ничего не знающая о Боге. А когда мне было 17, и я уже приехала в Москву поступать в институт, я ломанулась в храм, и началась моя церковная жизнь. И я постепенно начала открывать для себя вот те важнейшие смыслы, ну, которые я раньше из детского Евангелия знала, хотя и взрослая там как-то уже читала, да. Но здесь вот это вот стало соединяться с практикой, с причастием, с таинством покаяния. И, вы знаете, не могу сказать, в какой момент что как произошло, но мне было, наверное, 25, что ли, скончался хороший мой знакомый, монах молодой. А мы как раз какое-то время накануне довольно плотно общались. Не могу сказать, что мы были друзьями, но довольно плотно общались. И он был человеком, который открыл там для нас Троицу Сергиеву Лавру. Когда он скончался и было отпевание, мы как-то все поехали на это отпевание. И вот это были, наверное, первые похороны с тех пор, как я помню вот что-то вот из моего детства. И разница, конечно, была потрясающая. Видимо, понимаете как, это был молодой монах, который умер сном праведника во сне. Вот во сне умер, такая смерть, которая, вот знаете как, а он такой был радостный, он такой, как сказать, он глубокий, угу. радостный, наполненный. То есть вот человек, который... И при этом, да, вот как говорят, что Господь иногда забирает прямо вот на самом пике, да. Ну вот его так Господь забрал, и было полное ощущение, что мы присутствуем, может быть, что мы становимся свидетелями самого торжественного момента в его жизни. Той долгожданной встречи, о которой он... думал всю жизнь, к которой он стремился всю жизнь, готовился всю жизнь, и ради которой он эту жизнь и жил. Это не было, вот знаете, там был дикий мороз, вот зима, и вот этот дискомфорт постоянный, и голод внутри, и ну, ты об этом обо всем не думаешь, потому что тебя захватывает дух от момента, вот это когда, знаете, трепещет душа. Ты присутствуешь при этом, как будто бы даже ликование, и у тебя трепещет душа. И ты понимаешь, что он сейчас, это вот, знаете, как будто бы, мне кажется, даже на радио «Вера» как-то раз я рассказывала об этой истории, может быть, даже и сравнение это приводила, долго думала, как это можно объяснить. Это как если, понимаете, вот ребенок живет в каком-нибудь приюте, да, и ему говорят, что завтра к нему приезжают его родители. Что вот он, ну, в силу каких-то обстоятельств, он с ними разлучен, но он должен ждать. И они приедут обязательно, и он ждет. Готовится, ждет, переживает, каким они меня увидят, а буду ли я, ну, понравлюсь ли я им и так далее. Ну, вот эти детские переживания. И вот момент встречи, когда, наконец, они приезжают. И этот ребенок, малыш, он несется со всех ног и кричит: «Папа!» Потому что это самая дорогая встреча, которая может быть в его жизни. Вот таким было это отпевание. И это тот страх, который, я опять же повторюсь, знаете, не факт, я не знаю, как мы будем умирать, перед чем, с чем мы столкнемся в этот момент, с какими вопросами внутренними, там, экзистенциальными. Но вот то, что Господь даровал через... совершенно очевидное присутствие его в нашей жизни, в моей жизни. Это вот в результате этого у меня целиком и полностью изменилось отношение к этому моменту перехода.
А помнишь нашу прекрасную Милену из Сербии, из сербского города Нови Сад, которая
да.
рассказывала нам о своем страхе во время бомбардировок? И это блестящее, по-моему, завершение нашего разговора о страхах. Бомбардировки. Он буквально... конкретные бомбы летят на конкретные дома в конкретном городе. И конкретная семья. Мама, папа, ребенок. Уехать не получилось, а прятаться, ну, особо негде. Ну, теоретически можно, конечно, как искать какое-то укрытие.
Но догнать может везде.
Им страшно. Но им страшно не столько погибнуть, а сколько страшно, что не вместе. И что они сделали? Каждый раз, когда объявляли воздушную тревогу, они все вместе ложились в кровать, выключали
в одну,
выключали свет и зажигали лампаду и молились. И им становилось не страшно. Потому что теперь с нами ничего не случится.
Ну, то есть даже если...
Да, да, нет, вместе, нет, но если да, то мы вместе, и тогда совсем не страшно.
А и тогда в каком-то смысле даже и какая разница?
Ну, получается, вот, что все наши истории, они именно о страхе смерти. Я не помню, кого читал, но вот меня сейчас, пока он говорил, мне эта мысль вспомнилась. Потому что, на самом деле, вот сам наш животный страх, он только перед смертью. То есть мы боимся потерять вот это именно жизнь. Остальное совсем можно примерно справиться. И вот очень важно, мы когда на панихиде, на отпевании поем такие слова о том, что вот это вот надгробное рыдание Христос претворяет в радость в какую-то, да, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. То есть только Бог, по сути, может из такого где-то бессмысленного и, безусловно, самого плохого явления, как смерть, а смерть всегда плохая, мы сейчас с вами говорили об этих извращениях, когда люди говорят, ничего страшного, там, да, забрал еще даст, там,
и так будет лучше. Ой, это вообще, это такой цинизм.
То есть нужно признаться себе, и Господь это недвусмысленно в Евангелии говорит, что это самое худшее, что может быть. И он недаром над гробом Лазарь плакал именно. Не радовался там, говорил, ну и ладно, да, там все и хорошо, ничего страшного. И именно Бог может только один сделать из самого худшего самое лучшее. То есть притворить вот то, что уже, казалось бы, вот невозможно возвратить, возвратить обратно, причем с новым смыслом, да, дать вот эту новую жизнь какую-то. Поэтому слава Богу, что Господь нас посещает так.
Да, я не знаю, может быть, и на какой-то более мажорной ноте,
да,
получится
завершить
наш разговор, а то правда. Ну, отец Константин, про страхи вы просили,
И завершайте сами.
Ну, опять же, вспомним Иоанна Богослова. Совершенная любовь изгоняет страх.
А, кстати, самые частые слова в Евангелии-то, помните?
Не бойтесь.
Не бойтесь, да? То есть, по-моему, вот этот страх...
Не бойся
страх,
только веры.
Да, вот этот страх, он же вот неискореним в принципе, потому что мы с ним рождаемся, с этим страхом. Mm-hmm. Вообще, само исшествие наше в мир из чрева матери, это уже страх потери того. Даже, кстати, некоторые психологи, психиатры, наряду со святыми отцами пишут, вот это потеря рая. То есть нам там хорошо, мы выходим, куда мы вышли, где Бог, где, дайте нам обратно к родителям, да, почему от нас дети не отстают. И вот этот выход, да, из нашей жизни, это тоже страх. И в любом случае мы боимся вообще всего. Часто у нас такие фобии, над которыми другие просто смеются. Но Бог, вот, да, может делать невозможное.
Чтобы не заканчивать на совсем уж минорной ноте, когда я был маленький, добрые люди сказали мне, что если чихнуть и не успеть закрыть глаза, глаза вывалятся.
Нет, еще были такие.
А если косишь глаза, если тебя испугают, то ты так
останешься. Мне долгое время было очень страшно чихать, я все время сначала зажмуривался, а потом, когда появились очки, стало не страшно.
Слушайте, но пугалки советских времен с ними ничего не сравнится. Там какое-то изощренное такое.
Да, да, любили как-то щекотать нервы.
Да.
Детей не жалели, да?
Нет.
Слушайте, можно подумать, братья Гримм какие-нибудь жалели детей. Нет, они, правда, не для детей писали. Но вот эти сказочки без купюр ты откроешь, и там волосы дыбом.
Андерсон я купил.
Мальчик с пальчиком.
Жуть
полная.
Ведьмы эти безголовые, значит, священник убитый. Я думаю, так дочери пока это рано читать.
Вот
рано,
именно. А ведь, знаете, это же тоже важный опыт. Ведь дети через сказки
проживают свой
страх смерти. Тот же самый.
Готовятся к семейной жизни.
Кто как, да.
Или так. Светлая история на Радио Вера. Дорогие друзья, я напоминаю, что нас можно не только слушать, но и смотреть в Ютьюбе. На канале Радио Вера. Обязательно присоединяйтесь. Каждый понедельник с 6 до 7 вечера мы с вами здесь, ведущие Радио Вера и наши дорогие гости. Сегодня это был священник Константин Кокорок, лирик крест Воздвиженского храма в Митине, и наши дорогие любимые Александр Ананьев, Кира Лаврентьева. Я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
До свидания. Всего доброго.
До свидания с Богом.
Всего доброго.
Светлые истории.